Аудиоиздательство «Вимбо» представляет.
Урсула Ле Гуин. «Левая рука тьмы». Перевод Ирины Тагоевой. Читают Александр Гаврилин и Илья Слоневский. Посвящается Чарльзу. Сине куо нон. Глава первая. Парад в Эренранге. Хейнский архив. Копия отчета номер 01-01101-934-2-Геттон. Стабелю планеты Олюль от Дженли АИ, первого мобиля на планете Геттон. Зима. Хейнский цикл 93-й. Икуменический год 1490-97. Средства связи Ансибль. Мой отчет будет носить повествовательный характер. Форму легенды. Ибо еще в детстве на родной планете я постиг, что суть всякого воображения — правда. Любой самый достоверный факт может быть воспринят как с восторгом, так и с недоверием, в зависимости от того, как его преподнести. Факты в этом смысле подобны жемчужинам, что встречаются в земных морях. На одних женщинах они оживают и блестят ярче, на других тускнеют и умирают. Только факты, пожалуй, не столь материальны и совершенны с точки зрения формы. Однако и те, и другие весьма восприимчивы к внешним воздействиям. Я не единственный участник этой истории и не единственный ее автор. Честно говоря, я вообще не знаю, кто тут главный герой и кто рассказчик. Судите сами. Только все это единое целое, даже когда факты порой начинают противоречить друг другу, а повествование распадается на различные версии. Вы вольны выбрать ту, которая вам больше по вкусу. Но знайте, все изложенное здесь — чистая правда, и все толкования, в сущности, сводятся к одному и тому же. История эта началась в государстве Кархайт, планеты Зима, на 44-й день Икуменического года. По здешнему календарю приведенная дата расшифровывается следующим образом. Одерхат Тува, или 22-й день третьего месяца весны года первого. Текущий год здесь — это всегда год первый. Лишь датировка предшествующих и последующих лет позволяет выделить каждый Новый год из всех прочих. Отсчет как бы ведется от некоего перманентного «сейчас». Итак, в Эренранге, столице государства Кархайт, наступала весна, а мне грозила смертельная опасность, о которой я и не подозревал. Я был в числе участников парада. Шел сразу за оркестром королевских гассиверов и непосредственно перед королем. Лил дождь. Набухшие влагой тучи над темными башнями, потоки воды, низвергающиеся с небес в глубокие щели улиц, темный, схлестанный непогодой каменный город, и сквозь него медленно тянется тонкая золотая нить праздничного шествия. Первыми идут зажиточные люди, купцы и ремесленники, подлинные хозяева города Эренранга. Ряд за рядом в ярких красивых одеждах проходят они сквозь завесу дождя с изяществом рыб, скользящих в глубинах морских. У них умные, спокойные лица. Идут не в ногу, это ведь не военный парад. В здешних парадах нет даже намека на солдафонство. Далее следуют князья, мэры городов, и родовитые представители, по одному, по пять, по 45, а то и по 400, от каждого домена или княжества. Пестрая людская река струится под звуки горнов, костяных свистулек и старинных деревянных рожков. С их резкими звуками смешиваются нудноватые, но чистые переливы электрофлейт. Флаги различных княжеств сплетаются на ветру в гигантские разноцветные косы, которые цепляются за желтые ограничительные флажки. У каждой группы представителей своя мелодия. Все это воспринимается как какофония, чудовищное эхо, которое гремит в глубоких провалах улиц. Идут жонглеры с блестящими золотыми шарами. С особой подкруткой подбрасывают они шары, снопы золотистых искр взлетают над толпой, снова ловят и снова бросают вверх. Золотые шары будто вобрали в себя дневной свет. Кажется, что они стеклянные, и сквозь них просвечивает солнце. За жонглерами следует человек 40 в желтом, которые играют на гассиварах. Гассивар, а на нем полагается играть только в присутствии короля, издает довольно странные печальные звуки, напоминающие мычание. Когда все 40 человек играют одновременно, от этого рева можно сойти с ума. По-моему, от него даже могут обрушиться башни Эренранга. В ответ на столь чудовищную музыку тучи, влекомые ветром, яростно плюются в музыкантов холодным дождем. Если эта музыка считается королевской, то неудивительно, почему все короли и Кархайда сумасшедшие. За гассиварами выступает свита короля. Это гвардия, придворные, столичная знать, приближенные его величества, представители различных сословий, сенаторы, советники, послы, князья. Все идут как попало. Рядность не соблюдается вовсе, зато важности хоть отбавляй. В окружении свиты вышагивает сам король, Аргавен XV. В белом мундире, белоснежной сорочке, в белых штанах, заправленных в краги шафранового цвета, и в желтой островерхой фуражке. Золотое кольцо на пальце — его единственное украшение, знак принадлежности к королевскому роду. За ним следом 8 дюжих молодцов несут королевский паланкин, сплошь утыканный желтыми сапфирами. Паланкину несколько веков, им давным-давно уже не пользуются короли Кархайда. Однако для парада это совершенно необходимый атрибут, связанный с давними временами. За паланкином идут 8 стражников, вооруженных обыкновенными старыми винтовками. Тоже своего рода атрибут варварского прошлого, причем заряжены они пулями из мягкого металла. Сама смерть следует за королем по пятам. За стражниками, несущими в своих руках смерть, идут ученики ремесленных школ и разнообразных колледжей, торговцы и королевские слуги, длинные вереницы детей и молодежи в ярких белых, красных, золотистых, зеленых одеждах. И, наконец, завершают парад мягкие на ходу и очень тихоходные местные автомобили темных цветов. Потом королевская свита, и я в ее числе, собирается на специально сколоченной из новых досок платформе возле недостроенной арки новых речных ворот. Парад должен завершиться установкой замкового камня в воротах, то есть открытием нового речного пути и нового порта в Эренранге. В общей сложности это трудоемкое строительство вместе с выемкой промерзшего грунта и прокладыванием подъездных путей заняло 5 лет. Великая стройка призвана увековечить имя Аргавена XV в аналах кархайдской истории. Мы сбились в кучу на тесной трибуне, в насквозь промокших тяжелых парадных одеждах. Дождь кончился, и солнце светит вовсю. Дивное, ясное, но такое предательское солнце планеты зима. Я замечаю своему соседу справа: «Вы подумайте, настоящая жара!» Сосед, плотный темнокожий уроженец Кархайда с гладкими густыми волосами, одет в тяжелые парадные мундиры с зеленой кожи, с золотым галуном и теплую белую рубаху. Он в зимних штанах, да еще на шее у него тяжеленная серебряная цепь, каждое звено которой толщиной в руку. Он, обильно потея, отвечает мне: «Да, действительно жарко». Повсюду вокруг нас, насколько хватает глаз, море лиц, похожих на россыпь коричневых камешков на морском берегу. Повсюду слюдяной блеск многих тысяч внимательных глаз. Это жители города, задрав головы, наблюдают за нами. И вот король поднимается по мощным сходням из цельных бревен, ведущим прямо от трибуны к вершине арки, пока еще не соединенные концы которой возвышаются над рекой и причалами. И в этот миг толпа вздрагивает и восхищенно вздыхает: «О, Аргавен!» Однако король будто не слышит. Впрочем, подданные не ждут ответа. Гассиворы в последний раз, не музыкально рявкнув, смолкают. Воцаряется тишина. Солнце ярко освещает город, полоску реки, толпу и короля над ней в вышине. Каменщики сразу включают электрическую лебедку, и пока король поднимается, замковый камень свода проплывает мимо него вверх, потом его опускают на место, и почти беззвучно вставляют в гнездо. Теперь огромный в тонну весом блок соединяет две основные опоры воедино, завершая конструкцию. Каменщик с мастерком и ведром поджидает короля на строительных лесах. Остальные строители быстро спускаются вниз по веревочным лестницам, словно пауки по паутине. Там, в вышине, между рекой и солнцем, король и каменщик преклоняют колено. Потом, взяв в руки мастерок, король начинает цементировать швы. Работать ему явно не хочется, и он скоро передает мастерок каменщику, однако за работой наблюдает очень внимательно. Цемент, которым пользуется король, красновато-розового цвета, и свежие швы ярко выделяются среди остальных. Минут через пять, восхищенный поистине пчелиной заботливостью короля, я спрашиваю соседа слева: «А что, у вас всегда замковые камни укрепляют красным цементом?» Вспомнив, что полоски того же яркого цвета имеются на каждой из арок старого моста, красиво изогнувшегося над рекой чуть выше по течению. Утерев пот со лба, мой сосед, наверное, мне придется считать его мужчиной, раз уж я начал называть его он, отвечает: «В давние времена замковый камень всегда укрепляли раствором из костей и цемента, замешанным на крови. То была человеческая кровь и человеческие кости. Считалось, что иначе арка непременно рухнет. Понимаете? Ну а теперь мы используем кровь и кости животных». Он, мой сосед слева, говоривший всегда именно так, откровенно, но все же осторожно, иронично, но всегда помня о том, что я чужой, что у меня обо всем свое, чуждое здешним людям мнение, рассказывает мне о самых различных вещах. По-моему, только в этой его манере и проявляется настороженность по отношению ко мне, настороженность представителя уникальной расы и человека, занимающего в высшей степени ответственный пост, ибо это один из самых могущественных людей страны. Я не могу с точностью сказать, какой исторический термин наиболее адекватно смог бы охарактеризовать его положение в государстве: визирь, премьер-министр, а может быть, королевский советник. Кархайское выражение, отражающее его функции — «ухо короля». Он из древнего княжеского рода, правитель независимого княжества. Ему подвластны великие события и судьбы людей. Имя его — Терем Харт Рем Ир Эстравен. Похоже, король покончил со своей задачей каменщика, и я этому очень рад. Однако он, обойдя по лесам, похожим снизу на деревянную паутину, арку с другой стороны, все начинает сначала. Естественно, у ворот же две стороны. В Кархайде не годится проявлять нетерпение. Флегматиками его жителей ни в коем случае назвать нельзя. Они упрямы, неуступчивы. Если уж что затеяли, то непременно доведут до конца, как сейчас король, упрямо завершающий арку. Толпа на набережной реки Сес сколь угодно долго готова смотреть, как трудится король. Но мне все это уже порядком надоело, к тому же ужасно жарко. Мне еще ни разу до сегодняшнего дня не было по-настоящему жарко здесь, на планете Зима, и вряд ли когда-нибудь еще будет, но все же я не способен по достоинству оценить сие великое событие и наслаждаться жарой. Я одет для ледникового периода, а не для пляжа. Среди бесконечных слоев и прослоек одежды из шерсти, растительных и искусственных волокон, меха и кожи, в этих недосягаемых для зимнего холода доспехах я теперь вяну, как лист редиски на жарком солнце. Чтобы отвлечься, я рассматриваю толпу вокруг, вновь и вновь прибывающих участников парада, яркие знамена различных княжеств и доменов, что неподвижно повисли, освещенные солнечными лучами, и лениво спрашиваю Эстравена, чей это герб вон там, и еще вон на том флаге дальше. Он знает их все, о ком бы я ни спросил. А ведь их там многие сотни. Некоторые принадлежат каким-то затерянным в глуши безвестным княжествам или просто обедневшим родам из обширной, но безлюдной области под названием Перинг, что граничит со страной диких ветров, или из земли Керм, что лежит поблизости от великих льдов.
«Я ведь и сам родом из Керма», — говорит Истравин, когда я выражаю восхищение по поводу его поистине безграничных познаний в местной геральдике. «А кроме того, мне по должности полагается знать все княжества и домены, ведь они-то и есть Кархайт. Править этой страной — это прежде всего значит править ее князьями. Правда, по-настоящему это никогда еще не получалось. Знаете, у нас есть поговорка. Кархайт — это не государство, а толпа вздорных родственников». Я этой поговорки не знал и подозреваю, что ее только что сочинил сам Истравин. Его стиль. Тут один из членов Киаремии, это что-то вроде палаты лордов или парламента, которую возглавляет Истравин, проталкивается к нам сквозь толпу и начинает что-то возбужденно говорить моему соседу. Это двоюродный брат короля Пэмерхар Герем Иртайп. Он говорит с Истравином очень тихо, с едва заметным высокомерием, зато часто улыбается. Истравин хоть и потеет страшно, словно глыба льда под жаркими лучами солнца, остается все таким же светски холодным и блестящим придворным дипломатом, как будто ледяная глыба у него внутри абсолютно нерушима и нарочито громко отвечает на таинственный шепот Тайба. Тон у него при этом самый обычный и предельно вежливый, так что его собеседник со своими секретами выглядит полнейшим дураком. Я прислушиваюсь к их разговору, одновременно наблюдая, как король кончает замазывать шов довольно жидким цементом. Из разговора я ничего особенного понять не могу, кроме того, что между Истравином и Тайбом явно существует вражда. По-моему, вражда эта не имеет никакого отношения к моей персоне. Мне просто интересно понаблюдать за людьми, что правят Кархайдом, что в буквальном смысле этого слова вершат судьбы 20 миллионов. Государственная власть стала для жителей Икумены столь тонким, сложным и с трудом поддающимся определению понятием, что лишь изощренному уму под силу разобраться в ее едва заметных проявлениях. Здесь же границы ее пока еще вполне определенны, и власть эта вполне ощутима. В Истравине, например, власть над людьми проявляется как усиление неких свойств его собственного характера. Он не делает ни одного бессмысленного жеста, никогда не произнесет ни одного слова, к которому не прислушаются. Он это прекрасно понимает, и понимание своей ответственности делает его еще более значительным. Он всегда основателен и величав. Ничто так не содействует популярности в массах, как успех. Я не очень-то доверяю Истравину. Никогда нельзя знать его истинные намерения. Мне он не нравится, однако я не могу, например, не ощущать тепла солнечных лучей. Плавное течение моих мыслей прерывают вновь закрывшие солнце тучи. Вскоре дождь начинает вовсю поливать и темную реку, и людей, собравшихся на набережной, небо тоже темнеет. Когда король начинает спускаться вниз, на небе как раз исчезает последнее светлое пятно. Какое-то мгновение фигура монарха в белом одеянии и высокая арка за его спиной как бы светятся на фоне сгустившихся на юге грозовых туч. Гроза приближается. Поднимается холодный ветер, продувая насквозь дворцовую улицу. Река становится свинцовой, деревья на набережной содрогаются от холода. Парад окончен. Еще полчаса, и снова начинает идти снег. Автомобиль увозит короля вверх по дворцовой улице. Толпа, что движется следом, напоминает крупную гальку, перекатываемую мощным приливом. Истравин снова поворачивается ко мне и говорит: «Не поужинаете ли со мной сегодня, господин Аи?» Я принимаю его приглашение скорее с изумлением, чем с удовольствием. Истравин очень много сделал для меня за последние 6-8 месяцев, но я не ожидал столь очевидного личного расположения, да и не стремился к нему. Харгерем Иртайп все еще стоит довольно близко от нас и, безусловно, подслушивает. И, по-моему, ему специально предоставлена эта возможность. Подобные чисто женские штучки всегда действовали мне на нервы. Я покидаю трибуну и начинаю, пригибаясь, проталкиваться сквозь толпу, чтобы скорее скрыться. Я не намного выше среднего гетанианца, однако в толпе рост мой почему-то привлекает внимание. Вот он, смотрите, вон посланник идет. Разумеется, это моя работа, но порой подобное внимание здорово ее осложняет. Все чаще я мечтаю о том, чтобы стать совсем неприметным, обычным гетанианцем, как все. Пройдя квартала два по пивоваренной улице, я свернул к своему дому, и вдруг, здесь толпа уже значительно поредела, обнаружил, что рядом со мной идет Тайп.
«Церемония прошла поистине безупречно»,
— восхищенно заявил кузен короля, улыбаясь мне и показывая длинные чистые желтоватые зубы. Потом зубы исчезли в складках и морщинах его лица, тоже желтоватого, лица старика, хотя Тайп был вовсе не стар.
«Добрый знак перед успешным открытием нового порта», — откликнулся я. «О да, разумеется!»
Зубы появились снова.
«Церемония кладки замкового камня очень впечатляет». «О да, этот ритуал соблюдается с незапамятных времен. Впрочем, лорд Истраван вам, конечно же, все это уже рассказывал».
«Лорд Истраван вовсе не обязан что-то мне рассказывать». Я старался говорить равнодушным тоном, и все же каждое мое слово для Тайба звучало двусмысленно.
«О да, разумеется, я понимаю, что...» — торопливо заговорил он. «Просто лорд Истраван славится своей благосклонностью по отношению к иностранцам».
Он снова улыбнулся, демонстрируя зубы, каждый из которых как бы таил в себе особую отдельную тайну. Две, три, 32 тайны. 32 значения каждого слова.
«Немногие здесь до такой степени иностранцы, как я, лорд Тайп. Я очень признателен здешним жителям за их доброту». «О да, конечно, конечно! А благодарность — это ведь столь редкое, благородное чувство, воспетое поэтами. И реже всего благодарность встречается здесь, в Эренранге. Без сомнения, именно потому что чувство это не имеет практического применения. Ах, в какие суровые и неблагодарные времена мы живем! Все теперь не так, как бывало в старину, не правда ли?»
«Я крайне мало знаю об этом периоде, лорд Тайп. Однако и в других мирах мне приходилось слышать подобные сожаления». Тайп некоторое время пристально смотрел на меня, словно ставил диагноз «безумие». Потом снова показал свои длинные желтые зубы.
«О да, конечно, да. Я как-то все время забываю, что вы прибыли сюда с другой планеты. Вам-то, разумеется, об этом никогда не удается забыть. Хотя, без сомнения, жизнь здесь, в Эренранге, была бы куда лучше, проще и безопаснее для вас, если бы вы все-таки сумели об этом забыть, а? Да-да, конечно. Но вот и моя машина. Я велел, чтобы меня ждали здесь, подальше от толчии. Я бы с удовольствием вас подвез, но должен отказать себе в этом удовольствии, ибо весьма скоро обязан быть во дворце». А, как гласит пословица, бедным родственникам опаздывать не годится. Даже и королевским, не так ли? О, да, конечно.
И кузен короля нырнул в свой маленький черный электромобиль, еще раз показав мне свои зубы и пряча глаза в паутине морщин. Оставшись в одиночестве, я двинулся к себе на остров Кархош. Этим словом в Кархаде обозначают многоквартирные дома-пансионы, где проживает большая часть городского населения. В таких домах от 20 до 200 отдельных комнат. Пищу принимают в общем зале. Некоторые острова напоминают отели, другие — коммуны или кооперативы, третьи являются чем-то средним между тем и другим. Подобные формы жилищного устройства, безусловно, представляют собой городскую адаптацию основного Кархайдского института — института домашних очагов. Впрочем, островам, разумеется, не хватает географической и генеалогической стабильности очагов. Сад перед островом, после того, как стаял последний зимний снег, стал, наконец, открыт взору. Зимние двери, расположенные в 3 метрах от поверхности земли, были уже опечатаны, и теперь несколько месяцев останутся закрытыми, пока вновь не наступит осень, и за ней следом не придут морозы, не выпадут глубокие снега. Рядом с домом, среди размокших клумб, луж, покрытых ломкими ледяными корочками, и быстрых нежноголосых весенних ручьев, прямо на покрытой первой зеленью лужайке стояли и нежно беседовали двое юных влюбленных. Их правые руки были судорожно сцеплены одна в другой. Первая фаза Кеммера. Вокруг них плясали крупные пушистые снежинки, а они стояли себе босиком в ледяной грязи, держась за руки и ничего не замечая вокруг, кроме друг друга. Весна пришла на планету Зима. Я пообедал у себя на острове, и когда колокола на башне Реми местной ратуши пробили час четвертый, был уже у стен дворца, вполне готовый к ужину. Жители Кархайда плотно едят 4 раза в день. Первый завтрак, второй, обед и ужин. А в промежутках еще много раз перекусывают и подкрепляются. На планете Зима нет крупных съедобных животных, как нет и продуктов, поставляемых млекопитающими, то есть молока, масла или сыра. Богатой белками и углеводами пищи здесь являются яйца, рыба, орехи и некоторые хейнские злаки. Не слишком калорийная диета для столь сурового климата, так что пополнять запасы горючего приходится довольно часто. Я уже привык без конца что-то есть, буквально через каждые 15 минут, и лишь позже, в конце этого года, я открыл для себя неожиданный факт. Оказывается, гетынианцы сумели приспособиться не только к непрерывному поглощению пищи, но и к неопределенно долгому голоданию. Снег все еще шел. Мягкий, легкий весенний снежок. Это было куда приятнее бесконечных дождей, свойственных периоду оттепели на этой планете. Я неторопливо брел по территории дворца, в спокойной голубизне вечернего снегопада, и только один раз чуть-чуть сбился с пути. Королевский дворец Эренранга. Это как бы город в городе. Окруженные могучими стенами джунгли бесчисленных дворцов, башен, садов, двориков, храмов, крытых мостов, напоминающих туннели, и разнообразных переходов из одной части дворца в другую. Здесь были замечательные рощи и чудовищные тюрьмы, наследие многовековой королевской паранойи, которой не избежал ни один монарх Кархайда. Надо всем этим возвышались мрачные, величественные стены из красного камня, внешние укрепления центрального замка, где в обычное время не живет никто, кроме самого короля. Все же остальные — слуги, челядь, придворные, лорды, министры, члены королевского совета, гвардия короля и так далее — размещаются в других дворцах, бараках или казармах, что находятся внутри крепостных стен. Эстравену в знак особого расположения короля был предоставлен угловой Красный дом, здание, построенное 440 лет назад для Гармеса, любимого кемеринга короля Эмрана III, чья краса до сих пор воспевается поэтами. Гармес был похищен наемниками враждебной королю Клики из внутренних земель, изуродован, сведен с ума и превращен в скота. Эмран III умер через 40 лет после этого, все еще горя жаждой неутоленной мести, и был прозван Эмран Несчастливый. Трагедия, свершившаяся в столь далекие времена, постепенно утратила свою горечь, но слабая дымка несбывшихся надежд, какой-то странной меланхолии, по-прежнему окутывала эти каменные стены, таилась в темных углах. Небольшой сад при доме был обнесен резной оградой. Ветви плакучих деревьев сирем склонялись к воде небольшого пруда меж раскиданных на его берегах огромных каменных валунов. В мутноватых снопах света, падавшего из окон, кружились вместе с крупными хлопьями снега крохотные коробочки семян. Ими была усыпана вся темная поверхность воды. Эстравен стоял на крыльце, ждал меня, без шапки, без куртки на морозе, и любовался таинством падения в ночи мертвых снежных хлопьев, смешанных с живыми семенами растений.
Он спокойно приветствовал меня и провел в дом. Других гостей не ожидалось. Я немного этому удивился, однако мы сразу же пошли к столу, а о делах за едой говорить не принято. Но я удивился куда больше, отведав кушанья, которые были, безусловно, выше всяческих похвал. Даже вечные хлебные яблоки повар Стравена совершенно преобразил, так что я от всей души выразил свое восхищение. После ужина мы сидели у камина и пили горячее пиво. В мире, где на обеденном столе всегда имеется специальное приспособление, чтобы разбивать ледок, которым успевает покрыться еда, а также питье в твоем бокале, горячее пиво начинаешь особенно ценить. За столом Стравен весьма мило болтал. Теперь же, сидя напротив меня у камина, был погружен в исполненное достоинство молчания. Хотя я уже почти 2 года провел на планете Зима, но все еще был очень далек от адекватного восприятия ее обитателей. Я очень старался, но все мои попытки кончались тем, что я воспринимал гетынианцев то как мужчин, то как женщин. Я как бы загонял их в рамки столь неестественных для них и столь понятных для меня категорий. И вот теперь, прихлебывая исходящее паром кисловатое пиво, я подумал, что поведение Стравена за столом было типично женским. Сплошное обаяние, такт и некая загадочная бесплотность при безукоризненной светскости. Может быть, именно этой женственной мягкости и изяществу в нем я и не доверял. Может, именно это-то мне в нем и не нравилось. Просто немыслимо было представить его женщиной, этого темнокожего, ироничного, могущественного вельможу, что сидел со мной рядом в полутемной гостиной, освещенной лишь пламенем камина. И все же, когда я думал о нем как о мужчине, то постоянно ощущал некую фальшь, неясный обман, крывшийся то ли в нем самом, то ли в моем отношении к нему. Голос у него был мягкий, хотя и довольно звучный. Недостаточно низкий для голоса мужчины, однако вряд ли похожий и на голос женщины. Впрочем, он что-то давно уже говорил этим своим загадочным голосом. «Мне очень жаль», — говорил Стравен, — «что я вынужден был столь долго откладывать удовольствие принимать вас в моем доме. Но я рад, что теперь между нами больше не возникает вопроса о каком-то там покровительстве». Последнее меня несколько удивило. Он, безусловно, покровительствовал мне, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Может быть, он хотел сказать, что аудиенция у короля, которую он и спросил для меня на завтра, положит конец нашим различиям и сделает нас равными по положению? «Мне кажется, я не совсем вас понимаю», — сказал я. Мое замечание, казалось, сильно его озадачило, и он умолк. «Ну что ж, видите ли», — начал он, наконец, очень неуверенно, — «ваше пребывание в моем доме... Вы же понимаете, что я больше не могу выступать перед королем в качестве вашего адвоката?» Он говорил так, словно стыдился меня. Совершенно очевидно, что и это приглашение в гости, и то, что я его принял, имели некий недоступный мне глубинный смысл. Но если мне не хватало знания этикета, то ему — этики. Одно лишь было мне абсолютно ясно. Я был прав, не доверяя Стравену. Он был не просто хитер и не просто всесилен. Он оказался поразительно вероломен. В течение долгих месяцев моего пребывания в Эренранге именно он внимательнее остальных выслушивал меня, отвечал на все мои вопросы, посылал врачей и инженеров проверить, действительно ли я прилетел на своем корабле с другой планеты. Он по собственной инициативе помогал мне сойтись с нужными людьми и последовательно продвигал меня вверх по здешней иерархической лестнице, на самой нижней ступеньке которой я в первый год своего пребывания здесь находился. Из обладающего чересчур большим воображением монстра я превратился, благодаря его усилиям, в уважаемого иноземного посланника, который вот-вот будет удостоен аудиенции у самого короля. И вот теперь, подняв меня до столь опасных высот, он внезапно ледяным тоном сообщает,
что лишает меня своей поддержки. Но я всегда привык полагаться на вас. Вы сами приучили меня. С моей стороны, это было ошибкой. Вы хотите сказать, что, устроив мне эту аудиенцию, все же не стали отзываться положительно о моей миссии в целом, как... Мне показалось, что лучше проглотить это, как раньше обещали мне. Я не мог иначе. Я очень разозлился, но не ощутил в нем ни ответного гнева, ни каких-либо сожалений. Не скажете ли, почему вы именно так поступили? Он помолчал, потом решился. Хорошо. И снова замолчал. Пока длилось это молчание, я уж было решил, что вновь совершил ошибку. Мне, не слишком умному и, в общем-то, беззащитному чужаку, не следовало бы требовать у премьер-министра инопланетного государства объяснить свое поведение, тем более что я, чужак, недостаточно хорошо понимаю и, возможно, никогда не пойму, что лежит в основе здешней государственной власти и деятельности современного кархайтского правительства. Без всякого сомнения, многое связано с понятием «шифгретер», совершенно непереводимое слово, обозначающее одновременно престиж, авторитет, общественное лицо человека и благородное происхождение, всеобъемлюще важный фактор социальной значимости как в Кархайде, так и во всех прочих государствах планеты Геттон. Если это так, то я никогда до конца не пойму поведение Стравена. «Вы слышали, что сказал мне король сегодня во время праздника?» «Нет». Истравен наклонился и вынул прямо из горячей золы в камине кувшин с пивом. Потом молча налил мне полную кружку. Пришлось пояснить. «Насколько я мог слышать, король не разговаривал сегодня с вами во время праздника?» «Мне тоже так показалось», — согласился он. «До меня, наконец, дошло, что это всего лишь очередной намек. Послав к чертям эту идиотскую, типично женскую манеру вечно говорить намеками и загадками, я спросил напрямик. «Вы что же, лорд Истравен, хотите сказать, что больше не пользуетесь благосклонностью короля?» Я полагал, что уж теперь-то он непременно рассердится, однако он ничем этого не проявил, кроме осторожного упрека. «Я ничего не хочу сказать вам, господин Аи». «О, Господи, лучше бы вы все-таки хотели!» Он посмотрел на меня с любопытством. «Ну, хорошо. Тогда скажем так. При дворе есть несколько человек, которые, как вы выражаетесь, пользуются благосклонностью короля, но отнюдь не благосклонно относятся ни к вашему присутствию здесь, ни к вашей миссии». «А, значит, ты спешишь поскорее присоединиться к ним и продаешь меня, чтобы спасти собственную шкуру», — подумал я. Но говорить об этом, разумеется, было нельзя. Истравен был настоящим придворным, хитрым и умным политиком, а я просто доверчивым дураком. Даже в двуполом обществе политик слишком часто не является по-настоящему цельной личностью. Пригласив меня на обед, Истравен рассчитывал, что я так же легко приму его предательство, как он его совершил. Очевидно, спасти собственное лицо было для него куда важнее, чем остаться честным. А потому я заставил себя выговорить. «Мне очень жаль, что ваше доброе отношение ко мне послужило причиной стольких неприятностей. О, черт побери! Я даже ощутил слабое чувство морального превосходства, правда, мимолетное. Слишком он был непредсказуем». Он отодвинулся назад, так что блики огня освещали лишь его колени и точеные маленькие, но сильные руки, державшие серебряную кружку. Лицо же оставалось в тени. Темнокожее лицо, да еще как бы нарочно затененное пышными, растущими низко над лбом волосами и густыми бровями. Глаза прятались в пушистых густых ресницах, и все вместе это было окутано особой дымкой утонченной обходительности. Может ли человек прочитать чувства, написанные на морде кошки, тюленя, выдры? Некоторые жители планеты Геттон, подумал я, Похоже именно на этих животных. У них такие же глубокие, бездонные и одновременно яркие глаза, которые не меняют выражения, о чем бы ты с этими людьми ни говорил.
«Неприятности я навлек на себя сам», — ответил он. «И это не имеет ни малейшего отношения к вам, господин Аи.
Вам известно, что Кархайт и Оргарейн ведут тяжбу относительно протяженности нашей границы близ Северного перевала в долине Синот. Еще дед нынешнего короля Аргавена предъявил права на эту долину. Однако комменсалы так и не согласились признать ее собственностью Кархайда. Слишком много снега уже принесла эта туча. И снег все еще идет, сугробы становятся все выше. Я помог кое-кому из кархайдских фермеров, что живут в долине, перебраться на восток через старую границу, полагая, что спор этот может погаснуть и сам собой, если эту территорию просто оставить в распоряжении Арготы. Ведь граждане Оргарейна живут в этих местах уже несколько тысячелетий. Несколько лет тому назад я входил в состав административной группы Северного перевала. Тогда я и познакомился с некоторыми из кархайдских фермеров, проживающих в долине Синотх. Мне было крайне неприятно осознавать, что им постоянно угрожают бандитские погромы, а также ссылка на добровольческие фермы Оргарейна. И я подумал, а почему бы, собственно, не устранить как таковой сам предмет спора? Но нет. В Кархайде такая идея была воспринята как в высшей степени непатриотичная, более того, трусливая и оскорбительная для государства. Мог пострадать Шевгретер самого короля. Его ироничные намеки, хитросплетение интриг, да и сама история конфликта на границе с Оргарейном были мне совершенно неинтересны. Я мысленно вернулся к тому, что нас теперь разделяло со Стравеном. Доверяю я ему или нет, но все же можно еще попытаться извлечь из него хоть какую-то пользу.
«Мне очень жаль», — сказал я. «Но действительно грустно, если вопрос о нескольких фермерах и их правах способен испортить ваши отношения с королем и тем самым обречь на провал мою миссию».
Ведь в данном случае речь идет о делах куда более важных, чем несколько километров государственной границы. Безусловно, все это значительно важнее. Но, может быть, Икумена, границы которой находятся в тысячи световых лет от границ Кархайда, проявит по отношению к нам некоторое терпение?
Стабили Икумены — очень терпеливые люди, лорд Эстравен. Они будут ждать и 100 лет, и даже 500, пока Кархайт и другие государства планеты Геттон не разберутся и не решат окончательно, стоит ли им присоединяться к остальному человечеству Вселенной. И сказанное мной связано лишь с моей собственной, личной надеждой, и я испытываю сейчас лишь свое собственное, личное разочарование. Признаюсь откровенно, я надеялся с вашей помощью,
я тоже. Ничего. Ледники тоже не вчера замерзли.
Поговорка, как всегда, была у него наготове. Однако в мыслях он явно был где-то далеко. Меня он не замечал. Я почему-то подумал, что он в своей борьбе за власть как бы окружает мои фигуры своими пешками.
«Вы попали к нам, — сказал он наконец, — в странные времена. Все меняется. Мы вышли на новый виток. Нет, пожалуй, еще не вышли. Мы чересчур далеко зашли по тому пути, которому следовали до сих пор.
Я полагал, что ваше присутствие, ваша миссия помогут нам свернуть с неверного пути и откроют перед нами некие новые перспективы.
Но в нужный момент, в нужном месте.
Все это слишком неопределенно, господин Аи.
Теряя терпение от бесконечных общих слов, я сказал, «Вы, стало быть, утверждаете, что этот нужный момент еще не наступил. Может быть, вы посоветуете мне аннулировать аудиенцию?»
Я говорил по-кархайдски, так что моя ошибка звучала еще ужаснее, однако Истравен не улыбнулся и не нахмурился. «Я боюсь, что аннулировать ее имеет право один лишь король», — мягко сказал он.
«О, Господи, конечно, я вовсе не это имел в виду!»
От стыда я даже закрыл руками лицо. Меня воспитали в обществе свободных и искренних людей Земли, и я, видимо, никогда не смогу усвоить как следует бесконечные правила гетанианского протокола, не научусь той немыслимой бесстрастности, которая так ценится в Кархаде. Я прекрасно понимал, что такое король в своем королевстве. История Земли буквально кишит королями. Но у меня не было ни малейшего опыта общения с ними. Мне не хватало такта. Я поднял свою кружку и стал жадно пить горячий пьянящий напиток.
Что ж, я расскажу королю меньше, чем собирался, когда рассчитывал на вашу поддержку.
Хорошо.
Хорошо? Но чем же? Не удержался я. Ну, господин Аи, вы же в своем уме. И я тоже. Но поскольку ни один из нас не является королем, вы же понимаете. Я полагаю, что вы намеревались рассказать Аргавину, в разумных пределах, конечно, о том, что целью вашей миссии является попытка объединения Гетон со всей Икуменой. И он, в разумных пределах, конечно, об этом уже знает. Об этом ему сказал я, как вам известно. Я не раз обсуждал с ним ваши проблемы, пытаясь заинтересовать его. Но все было не к месту и не вовремя. Я этого не учел. Сам слишком всем этим увлекся и забыл, что он король. Все, о чем я ему рассказывал, значит для него лишь одно — его власти что-то угрожает. Причем его королевство вдруг оказывается всего лишь пылинкой в космосе, а его власть — просто игрой, шуткой для тех, кто правит сотней миров. Но Экумена никем не правит, она лишь координирует. Ее власть в каждом из входящих в нее государств и миров ничуть не больше власти их собственных правителей. Просто в союзе с Экуменой Кархайт обретет значительно большую стабильность и авторитет, чем когда-либо.
Некоторое время Эстравен молчал. Сидел, уставившись в огонь, отблески которого играли на его серебряной кружке и широкой светлой цепи у него на груди, обозначающей его ранг. В старом доме царила тишина. За ужином нам прислуживал слуга, но жители Кархайда не знают института рабства или иной личной зависимости и нанимают именно работников, а не людей. Так что теперь все слуги, конечно же, разошлись по домам. Придворный такого ранга, как Эстравен, по-моему, должен был бы иметь хоть какую-то охрану, поскольку убийства в Кархайде случаются достаточно часто, но я и раньше не заметил ни одного охранника, и сейчас никого в доме не слышал. Мы явно были одни. Я остался один на один с существом из иного мира, в стенах этого мрачного дворца, в странном заснеженном городе, посреди ледникового периода, наступившего на чужой мне планете. Все, что я говорил сегодня и вообще с тех пор, как прибыл на планету Гетон, внезапно показалось мне не просто нелепым, но и немыслимым. Как мог я ожидать, чтобы этот вот человек, впрочем, как и любой другой в этой стране, поверил моим сказочкам об иных мирах, народах, о каком-то малопонятном добром правительстве, существующем где-то в черной пустоте космоса? Все это было на редкость глупо. Я прилетел в Кархайт на весьма странном корабле. Я действительно по ряду физических признаков существенно отличался от гетанианцев. Разумеется, все это следовало как-то объяснить, однако мои собственные разъяснения на этот счет были в достаточной степени абсурдны. Я и сам им не очень-то поверил бы на месте гетанианцев. «Я вам верю», — сказал мне Эстравен, этот инопланетянин, сидевший прямо передо мной в совершенно пустом доме. И столь велико было в тот миг мое ощущение чужеродности, что я уставился на него в полной растерянности. «Боюсь, что и Аргавен тоже вам верит, но не доверяет. Отчасти потому, что больше уже не доверяет мне. Я сделал слишком много ошибок, был слишком беспечен. И не могу настаивать на вашем доверии ко мне, хотя бы потому, что из-за меня ваша жизнь оказалась под угрозой.
Я забыл, кто такой наш король. Забыл, что в самом себе он видит весь Кархайт. Забыл, что в нашей стране считается патриотизмом и что сам король уже по положению своему истинный патриот. Позвольте мне спросить вас вот о чем, господин Эй. Знаете ли вы, что такое патриотизм? Убеждались ли вы в том, что он существует на собственном опыте?
Нет, сказал я, потрясенный до глубины души, вдруг открывшейся мне яркой индивидуальностью Стравена и силой его духа. Не уверен, что хорошо представляю это себе, если только не называть патриотизмом просто любовь к родине, ибо это-то чувство мне хорошо знакомо.
Нет, не любовь к родине я имею в виду. Я имею в виду страх. Боязнь всего иного, чем ты сам, чем то, что окружает тебя. И знаете, страх этот не просто поэтическая метафора. Он скорее носит политический характер и проявляется в ненависти, соперничестве, агрессивности. И он растет в нас, этот страх. Растет год за годом. Мы слишком далеко зашли по старой дороге. А вы явились из такого мира, где даже государств уже не существует, причем в течение многих столетий. Вы едва понимаете, о чем я говорю вам, однако именно вы указываете нам новый путь. Эстравен внезапно умолк. Голос его сорвался, но уже через несколько секунд, полностью овладев собой, он продолжал, как всегда, сдержанный и корректный. Из-за этого страха я и отказался слишком настойчиво защищать ваши идеи перед королем. Во всяком случае, пока. Однако я боюсь не за себя, господин Аи, и мои действия отнюдь не отличаются патриотичностью. В конце концов, на планете Геттон есть и другие государства. Я понятия не имел, к чему он клонит, но был уверен, что у этих объяснений есть и совсем иной смысл. Из всех темных и загадочных душ, которые встречались мне в этом мрачном, промерзшем городе, душа Эстравена была самой темной и загадочной. Мне не хотелось бродить по бесконечному психологическому лабиринту и играть в прятки с премьер-министром Кархайда. Я не ответил. Но через некоторое время он сам, причем очень осторожно, продолжил начатый разговор. «Если я правильно вас понял, ваша экумена главным образом предназначена служению общим интересам человечества. Мы ведь здесь очень различны. У Аргота, например, есть давний опыт подчинения местнических интересов общегосударственным, а у Кархайда такого опыта нет вообще. Да и комменсалы Оргарейна, люди в основном вполне здравомыслящие, хотя и не очень образованные, тогда как король Кархайда не только безумен, но и довольно глуп. Совершенно очевидно, что должного чинопочитания в Эстравене не было и в помине, как, видимо, и понятия о верности. С легким отвращением я сказал, если это действительно так, то вам должно быть весьма затруднительно служить своему королю. «Не уверен, что когда-либо ему служил», — ответил королевский премьер-министр. «Или имел таковое намерение. Я никому не служу. Настоящий человек должен отбрасывать свою собственную тень». Колокола на башне ратуши пробили час шестой, полночь, и я, воспользовавшись этим предлогом, извинился и собрался уходить. Когда я в прихожей натягивал теплый плащ, Стравен сказал, «На данный момент я проиграл, потому что, как мне кажется, вы теперь из Эренранга уедете». Интересно, почему это пришло ему в голову. Но я верю, что наступит тот день, когда я снова смогу задавать вам вопросы. Я еще так много хотел бы от вас узнать. Особенно об этой вашей способности говорить с помощью мыслей. Вы ведь едва коснулись общих принципов такого общения. Его любознательность казалась мне совершенно естественной.
Этакое бесстыдство сильной личности. Впрочем, его обещания помочь мне тоже выглядели вполне искренними. Я сказал, что, конечно, в любой момент, и на этом вечер закончился. Он проводил меня через сад, покрытый тонким слоем снега. В небе светила здешняя луна, большая, равнодушная и рыжая. Меня пробрала дрожь. Здорово подморозило. «Вам холодно?» — с вежливым удивлением спросил он. Для него, естественно, это была теплая весенняя ночь. Я чувствовал себя таким усталым и таким здесь чужим, что сказал: «Мне холодно с тех пор, как я попал в этот мир».
«Как вы называете этот мир на своем языке? Нашу планету?»
«Геттон».
«А на вашем языке у вас разве нет для нее названия?»
«Есть. Придумали первые исследователи. Они назвали эту планету Зима».
Мы остановились у ворот. За решеткой, которой был обнесен сад, смутно вырисовывались в снежной мгле здания и крыши большого дворца. Кое-где на разной высоте горели в окнах слабые золотистые огоньки, отбрасывая свет на соседние строения. Стоя под невысокой каменной аркой ворот, я непроизвольно взглянул вверх и задумался. Не был ли этот замковый камень тоже укреплен по старинке, раствором, замешанным на костях и крови? Истравин распрощался и повернул назад к дому. Он никогда не был многословен при встречах и прощаниях. Я пошел прочь, скрипя башмаками по молчаливым дворам и аллеям дворца, по легкому залитому лунным светом снежку, а потом по глубоким провалам каменных улиц. Я шагал торопливо, потому что замерз, был потрясен изменой и страдал от неуверенности, одиночества и страха.